говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40-40» в рамках фестиваля «Артас» с 22 по 28 октября в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты. Фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 22 по 28 октября с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. Паломническая служба «Радонеж» приглашает в Святую Землю, Иерусалим, Вифлеем, река Иордан. С 16 по 23 октября, с 23 по 30 октября, с 30 октября по 6 ноября группы в сопровождении священника ведет гид Анна Мусан-Леви. Справки по телефону 495-937-57-91. Дорогие слушатели, приглашаем вас в музей Льва Толстого на Пятницкий, дом 12, где 19 октября в 17 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «Октябрь уж наступил». Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Он не боится экспериментировать, виртуозно сочетая оперное и эстрадное пение. В репертуар певца входят вокальные произведения русских и зарубежных классиков. Артист популяризирует русскую культуру, раскрывая в своем творчестве всю ее красоту и многообразие. Билеты на концерт Романа Демидова можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем телефон. 8-915-250-99-73.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. В нашей студии до конца этого часа работает телефон 8-495-959-59-39. И сегодня с нами в студии протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор православной школы, поэт. Батюшка всегда знакомит нас со своими новыми стихами, со своим творчеством. И вот мы рады снова встретиться с вами, отец Дмитрий, в рамках очередного фестиваля ярмарки православной. Благословите.
Ну что же, у нас сегодня был день памяти преподобного Сергия Радонежского. В этот святой день хочу поздравить всех благочестивых слушателей радио «Радонеж», призвать на всех благословение Божие от лиц духовных и сам попросить молитвы и благословения, потому что благословение и молитва духовных лиц, да и всех нас друг за друга, она помогает нам в этой жизни, призывает на нас милость Божию для того, чтобы, ну, нести свое служение так, чтобы в нем поменьше было произвола нашего, а побольше бы воля Божия совершалась. Тем более, что выступление в эфире, выступление на радио, оно, ну, именно необходимо, чтобы Господь помог изложить свои мысли так, чтобы это было полезно, интересно, спасительно для нас сегодня. И тему я хотел бы коснуться такой темы непростой, поэтому прошу всех молитв. И пусть Господь милосердный нас всех благословит и утешит.
Спаси Господи, и, конечно, попросим молитв наших святых заступников, чью память мы совершаем в эти дни, и преподобного Сергия, покровителя нашего братства Радонеж, очень любимого русского святого, и апостола и евангелиста Иоанна Богослова, чью память мы завтра будем совершать, и святителя Тихона, тоже 30 лет со дня прославления завтра. Ну и сегодня Троица Сергиева Лавра вместе с памятью преподобного Сергия вспоминала также и столетие со дня рождения преснопоминаемого архимандрита Кирилла Павлова, человека, которого, ну, не прославила еще Святая Церковь. Я думаю, у Бога они такие наши подвижники прославлены. Все равно мы его любим, и, наверное, если келейно и воздохнем к нему, то никакого греха в этом не будет.
И их молитвами да хранит нас Господь.
Аминь. Вот с этой радостной, с этим радостным упованием мы и начнем наш сегодняшний эфир. Начнем, наверное, с того, что вы, батюшка, вот сейчас на выставке находитесь.
Да, я сейчас нахожусь на выставке ярмарки по завету князя Даниила, которая в Сокольниках проходит в 4-м павильоне. Павильон этот, ну, там редко проходят наши ярмарки, и даже, может быть, именно вот в этом павильоне она... Первый или второй раз, не часто это было.
Он там за главным павильоном, надо обойти вот этот,
надо,
да?
Обойти второй павильон, да, там она будет дальше. И стенд у меня номер 9. 9-й стенд, это недалеко от входа, можно сказать, прямо надо идти, он тут будет рядышком. Поскольку я собираю помощь на школу, школа наша существует благодаря благотворительной помощи, в том числе и благочестивой аудитории радио «Радонеж», то я и обращаюсь здесь за... за возможной, так сказать, поддержкой наших радиослушателей, вашей аудитории, потому что без этого, ну, мы просто пропадем. Сейчас чуть-чуть полегче, но все равно на счетах долги, там, сумма санкций на счетах больше 200 тысяч, начался отопительный сезон, я, естественно, волнуюсь, переживаю, хотелось бы еще один учебный год, достойно начав, благополучно закончить.
Помоги Господи, ну и наш павильон радиостанции «Радонеж», там, конечно же,
всегда радио, в центре. Да, в самом центре.
Да, и всегда там все присутствующие слышат голос нашего исполнительного директора Кирилла Константиновича Никифорова. И тоже, дорогие братья и сестры, не проходите мимо, заходите, заглядывайте и помогайте нам выживать, потому что, конечно, голос православной радиостанции «Радонеж» не должен умолкнуть. Скоро мы будем отмечать свое 30-летие. Это, конечно, уже...
Вот вам стих сразу.
Да.
Про ярмарки, о которых мы говорили. Когда я направлялся от Ярославского вокзала, взяв такси, ехал через прекрасный осенний парк Сокольники, у меня слагались такие строки. Парк Сокольники, ну, стихотворение немножко рекламное. А парк Сокольники так осенью красив. Здесь я на ярмарках так потрудился много и прославлял всевидящего Бога и сочинял различный позитив. Ах, не жалейте денег, милый друг, на ярмарках необходимы траты, а в церкви тоже платятся зарплаты, и ярмарки украсят ваш досуг. Открыта ярмарка, ассортимент неплох, так посетите нас, пока есть силы, пока наш прах не приняли могилы. Пока на суд не призывает Бог, весь мир пройдет, как некий странный сон, в котором парк Сокольники так ярок, и ярмарок таинственный подарок расцвел для нас среди конца времен.
О, а вы говорите рекламное, оно прямо с философским подтекстом,
я бы сказала. Ну, оно с философским подтекстом, но содержит себе призыв посещать ярмарки и не жалеть там денег на то, чтобы поддерживать их участников.
Да.
Всех нас, кто там просит о помощи, что-то продает там, ну, я некоторые вещи потом еще тоже почитаю. Вот, ну, мы начнем с вами сразу о серьезных вещах говорить.
Конечно, что же время терять, оно быстро улетает.
Ну, серьезные вещи какие? Так вот, волею Божией, давно я, так Господь устроил, что давно я хотел прочитать главный, пожалуй, труд Федора Михайловича Достоевского, книгу «Братья Карамазовы». Я, как вы помните, и радиослушатели, наверное, помнят, что в молодые годы мне тяжело было читать большие такие скучные, как мне казалось, назидательные книги, так. И многое из этого я не прочитал. Любил поэзию, и это отложилось в том, что, видимо, я сейчас вот сам упражняюсь в стихосложении, а вот такой большой серьезной прозы, ну, я не то чтобы избегал, но много прошло мимо меня. И вот сейчас, зрелые годы, я перечитал, а что-то и снова прочитал вот все романы Достоевского, и только вот «Братья Карамазовы» – это книга, которую я никак все не удавалось осилить. Я уже и пытался, и как-то мне она казалась скучной временами, но все же даже и некоторые лица духовные, они мне давали такую мысль, ну ты почитай «Братья Карамазовы», вот те, кто любит литературу. Я заставил себя и прочитал эту книгу. И некоторое время я переживал, мое отношение к ней не могло сформироваться сразу, понимаете, и оно очень сложное, оно непростое. Вот я написал стих «Братья Карамазовы», он очень провокационно прозвучит, но, в принципе, вот это то, что относится к тому отношению, вот, которое у меня сформировалось по прочтению этой книги. Первая мысль была, что это сильно написанная слабая книга, и даже в каком-то смысле я... Ну, начал разочаровываться в авторе. Да, мне показалось, что он, ну, может быть, в каком-то аспекте поменял свое мировоззрение. Но потом все же я понял, что книга действительно сильная, ну, такая глыба русской литературы, которую не так-то просто понять сразу. И дальнейшие судьбы ее героев прослеживаются, но как к ним относятся автор, каково его личное отношение к тому, что вот к этим людям, которых он нарисовал, вот до сих пор у меня, вы понимаете, вот этот вопрос, который у меня в душе прозвучал, я пока не нашел на него ответа. Я не литературный критик, не литературовед.
Вы не стали читать никаких литературоведов, да, вы хотели свое составить.
Я хочу сказать, что я сейчас рассказываю, как именно рядовой такой, ну, может быть, не, вдумчивый читатель. И как вот такой рядовой, но вдумчивый читатель, я вот выясняю соотношение, и однозначного ответа у меня нет. Ну, вот получился такой стих. Стих достаточно жесткий. Тут в книге «Братья Карамазовы» примешалось то, что я воскресил в своей истории. Партия эсеров, которая имела самую успешную в начале 20 века террористическую группу под названием «Боевая организация», которая очень много роли внесла в подготовке революционных событий. Ну, некоторые наши фильмы, вроде вот «Статский советник» Никиты Михалкова, которые отразили ту реальность, происходившую в начале века. И вот уже привлечем поэтический иллюстративный материал стихотворения «Братья Карамазовы». Миру конец, пошатнулась вера, в сеть деструктивные ссылки летят. Знамя борьбы подымают эсеры, жертвы царизма врагов не простят. Митя с этапа бежал к анархистам. Для Карамазовых все нипочем. Достойные люди идут в террористы бороться за правду огнем и мечом. Вот на углу Алексей Карамазов. Казачьих нагаек послышался свист. Бомбы и пули решают все сразу, если не дрогнут стрелок и бомбист. Взорван вчера генерал-губернатор. Застрелен министр внутренних дел. В заброшенном доме агент-провокатор тихо убит и уже воссмердел. Федор Михайлович, читатель в смятении. Лучше бы вам написать о другом. Ищет душа тишину умиления, не карамазовский страшный надлом. Лучше бы вам написать про цветочки, про добрые игры веселых детей. То, что написано, сбудется точно, ворвется в реальность из мира идей, надрыв революций, гражданские войны. То, что увидишь теперь, лишь кино, Федор Михайлович, пишите спокойней, добрее и легче, чтоб стало смешно.
Да, это, конечно, такое, ну, я бы сказала, манифест своеобразный.
Нет, ну, таким образом здесь отражена точка зрения на книгу, как о «Братья Карамазовы», как о книгу, на книгу о будущей русской революции, которую Достоевский уже видел. Смотрите, книга действительно сложная, книга большая, но там есть некоторые ключевые сцены, вот, на которых бы мне хотелось остановиться, некоторые ключевые главы. Герои, которые у нас традиционно считаются положительными, у меня по прочтении книги как таковые начали вызывать вопросы и даже сомнения. Вот мы в келье старца Зосимы. Изображается монастырь, говорят, что прообразом послужила Оптина пустынь, но я бы сказал, это не совсем те старцы, о которых мы читаем.
Совсем не те, я бы сказал.
Святых. Ну, старец, там есть Ферапонт, он вообще в грубой прелести находится, у него видения какие-то такие. Но вот старец Зосима, смотрите, в келье сходятся Карамазовы, ну, брат Дмитрий приезжает потом, ну, Миусов там вот такой западного направления дворянин, сходятся некоторые духовные лица, келейник отца Зосимы, отец Паисий, обсуждается, это глава «Буди-буди», обсуждается книга Ивана Карамазова, а предмет книги, ну, сочинение, вернее, Ивана Карамазова, предмет которого «Рассуждение о церковном суде». И вот это вот рассуждение о церковном суде, оно перекликается с другим сюжетом, который Иван Карамазов излагает в этой книге уже устно. Это история о великом инквизиторе.
Самое загадочное, казалось
бы. Ну, вы знаете, вот как отдельно взятый фрагмент «История о великом инквизиторе», она выглядит как некое такое обличительное слово о римском католичестве, что Федор Михайлович, в общем-то, неоднократно про это говорил. Но когда обсуждается работа Ивана Карамазова о церковном суде, ведь суд, ну, фактически, это и предмет той же самой римской инквизиции, это судебное право. И вот здесь вот, понимаете, сталкиваются точки зрения на государство, на церковь, на роль церкви в обществе и на роль церкви в будущем обществе, особенно в эсхатологической перспективе, то есть в перспективе конца времен, отдаленных времен каких-то.
Да, да, для нас остается актуальным.
Оказывается, что Ивану возражает некое духовное лицо, которое не поименовано здесь. Это возражение здесь приходит как отголоски тех дебатов, которые развернулись вокруг книги. Это духовное лицо, отмечают, что оно вот такие положения существенные высказало, то есть это человек в священном сане. Ни один общественный союз не может и не должен присваивать себе власть, распоряжаться гражданскими и политическими правами своих членов. Общественный союз, то есть не государство, а общественный союз. Второе, что уголовная и судно-гражданская власть не должна принадлежать церкви. Уголовная и судно-гражданская власть не должна принадлежать церкви и несовместима с природой ее, как божественное установление и как союза людей для религиозных целей. И, наконец, третье, что церковь есть царство не от мира сего. Вот эти возражения изложил это духовное лицо, келейник. Отец Паисий говорит: недостойнейшая игра слов для духовного лица. И эта книга начинает, ну, эти возражения начинают опровергаться. И в конце этой сцены старец Зосима, он тоже вступает в обсуждение этой работы. И, в принципе, он высказывает вот такие, ну, утопические взгляды, которые близки взглядам великого инквизитора. Ведь, понимаете, великий инквизитор, он говорит Христу, что ты зачем сюда пришел? Ты пришел нам мешать. Мы здесь уже все устроили, а ты пришел и делаешь не по-нашему. Не мешай нам. Вот. И не разрушай вот эту вот нашу вот власть. И старец Зосима, он говорит о том, что да, хорошо бы, если бы, ну, то есть высказывает мысли, что хорошо бы, если бы церкви принадлежала вот эта власть судебная, которой у нее сейчас нет. Вот если бы суд принадлежал обществу как церкви, тогда бы оно знало, кого воротить из отлучения, опять приобщить к себе. Теперь же церковь, не имея никакого деятельного суда, имея лишь возможность одного нравственного суждения от деятельной кары преступника, и сама удаляется. Ну, дальше он говорит, что церковь его от себя не отлучает, и все же старец Зосима высказывается, что суд церкви есть суд, единственно вмещающий в себе истину, и ни с каким иным судом вследствие всего существенно и нравственно сочетаться даже и в компромисс временный вступить не может, тут нельзя уже в сделки вступать. То есть, понимаете, вот так он возносит этот суд церкви, и в конце времен он видит то, что так оно и будет, что церковь, она... вот он говорит, справедливо и то, что было здесь сейчас сказано, что если бы действительно наступил суд церкви и во всей своей силе, то есть если бы все общество обратилось лишь в церковь, то не только все общество обратилось лишь в церковь, представляете, как он говорит, не только суд церкви повлиял бы на исправление преступника, речь идет об исправлении преступника, то есть не о том, что это после пришествия Христова будет, а здесь, в этом мире, то не только бы суд церкви повлиял бы на исправление преступника так, как никогда не влияет ныне, но, может быть, и правду, самые преступления уменьшились бы в невероятную долю, да и церковь, сомнений нет, понимала бы будущего преступника и будущее преступление во многих случаях совсем иначе, чем ныне, и сумела бы возвратить отлученного, предупредить замышляющего, возродить падшего. Ну, то есть старец продвигает ту мысль, что в этом случае церковь в ее общественном господстве, она установит вот так такой вот строй, где да, как бы компенсировано будет преступление ее таким вот участием в общественной жизни.
Низведение все-таки роли церкви, да, даже подмена.
В конце, что сие и буди, буди, хотя бы и в конце веков, ибо лишь сему предназначено свершиться. Вот о чем он говорит, лишь сему предназначено свершиться, что церковь становится высшим судебным органом, но о пришествии Христовом, о том, что это будет в обновленном мире, нет речи. Речь идет о том, что вот она с преступниками будет работать.
То есть вместо страшного суда...
Предназначение Божие высказывает вот этот старец. Мы как-то привыкли, что мы его уважаем, а когда читаешь вот эти вещи, то и удивляешься. И нечего смущать себя временами и сроками, ибо тайна времен и сроков мудрости Божией в предвидении его и любви его, и что по расчету человеческому может быть еще и весьма отдаленно, то по предопределению Божьему, может быть, уже стоит накануне своего появления в преддвериях сие последнее «буди, буди, 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 благоговейно и сурово», подтвердил отец Паисий. То есть мы видим, что эти старцы, они стоят на позициях социализма утопического, понимаете? Они видят будущее преобразования общества при участии и главенстве в нем церкви, как некого такого, ну, общество становится церковью, понимаете? Это, конечно, идея утопическая. При этой сцене присутствует Алексей Карамазов, который является у Достоевского главным героем. Федор Михайлович говорит, что это деятель, но деятель еще не выяснившийся. Вот как у меня в стихотворении он появляется у Глу, готовит засаду, стрелок и бомбист, да? То есть это деятель еще не выяснившийся. Он уже готовится вот к этой деятельности, старец отсылает его в мир. И когда вот при первом осознании роли Алексея, вот когда он выходит из монастыря, что он занимается, молитва его очень мечтательная, молится он не так уж много, в основном он ходит в гости, в самые склочные места, и там как-то вот участвует в этих разговорах.
Как-то проповедует вроде.
И всю книгу ходит туда-сюда, да, я бы сказал, он общается как-то по-своему, вникает во взрослую жизнь, вот в эту вот в жизнь, в конфликтную жизнь общества, отойдя от, так сказать, той молитвенной жизни, которая должна была бы хранить его в монастыре.
Ну, по благословению уже старца, с другой стороны, да?
Интересно, что вот там присутствует Миусов, такой человек западного склада, и вот он рассказывает, типа как анекдот, то, что с ним было в Париже, что он общался там с одним важным и управляющим таким лицом, который управлял целой командой политических сыщиков. то есть такой вот человек из французской госбезопасности, и вот он ему сказал, что мы всех этих господ, социалистов, революционеров, вот там впервые звучит эта фраза эсеры, да, социалисты, революционеры, анархисты, мы их всех знаем, и с ними работаем, и не очень-то их боимся. Но есть среди них вот несколько верующих людей, и эти люди самые опасные, самые такие вот страшные. То есть, в общем-то, вот это вот социалист-христианин страшнее социалиста-безбожника, понимаете? Вот,
как фанатик идеи,
что ли? Такая вот, да, высказывается мысль. И заканчивается весь этот разговор, интересно. То есть, старец Паисий говорит, то есть вы их прикладываете к нам, и в нас видите социалистов прямо и без обиняков, спросил отец Паисий. Вопрос повисает в воздухе, но у Достоевского случайно ничего в воздухе не повиснет. То есть приходит брат Дмитрий, ну, на этот вопрос, несут ли старец Зосима и его келейник старец Паисий социалистическую идею, и являются ли, пусть такими утопическими мечтателями, но социалистами, ответа мы здесь не слышим. Старец вот в своих общениях с людьми, которые там изображены, он, конечно, в основном проповеди он носит нравственно-психологический характер такой.
Что тоже странно вообще,
вот,
правда же?
В Оптиной пустыне мне приходилось бывать, и я был у одного сильного духовника, ну, действительно, такого человека, попал просто, и вот рассказал о каких-то своих греховных немощах, и как он мне сказал, а ты же читал про Христа, вот как вот его били вот этими бичами, как на него терновый венец одевали, вот какие он терпел страдать. То есть я получил обращение к личности Спасителя, но в проповеди старца Зосимы там как-то все вот несколько носит назидательно-нравоучительный характер. И этого вот слова в ней не хватает. И то ли Достоевский показывал упадок, вот, скажем, церковной религиозности. Ведь не случайно же многие семинаристы, они потом пошли вот в революцию. Это был один из...
Да, самый главный семинарист даже был.
Товарищ Сталин, да? То есть да. Это были люди достаточно активные в этой области. Как они туда попали? И вот, кажется, у Достоевского можно найти ответы, как туда попадали, скажем, семинаристы, вот в эту революционную среду. Дальше смотрите, вот... Мальчики вот эти вот, мальчики Достоевского, которые там изображены, 13, 12, 14 лет, ну, а первое их появление, они кидаются камнями, чуть не насмерть. Илюшенька, Алёша укусил за палец, так что кровь потекла, это дети такие достаточно серьезно озлобленные такие, ну, как бы сказать, заточенные на разборки, да. И потом оказывается, что ребята-то хорошие, но они уже формируются определенным образом. Коля Красоткин, ну, Достоевский на него, скажем, любуется даже. Вот когда он описывает, как на спор он лежал под поездом, да, весь состав над ним прошел, и как бы что-то с ним случилось. То есть это юноша уже с детских лет готовый на такие экстремистские выходки.
Будущий террорист, можно сказать.
Вот я вам, да, про это что и говорю. Откуда этот стих-то взялся? Он, когда они... со Смуровым, своим товарищем, идут навещать Илюшу, говорит, я социалист. Вы знаете, что это такое? Землю и собственность поделить, а брак и религия кто как хочет. Вот он уже в 13 лет, он вот так опубликовал свое мировоззрение. И, ну, книга-то, конечно, большая, всю ее мы не охватим вот в этой передаче. Хотелось бы и про другое поговорить. Но вот когда Илюша умирает... В конце книги, в эпилоге, мы видим, что Леша Карамазов, он уже ушел из монастыря, он участвует в подготовке побега своего брата Дмитрия с этапа, то есть подготовка побега – это уже само по себе преступление против государства, деяние серьезное. Дворянка Екатерина Ивановна дает денег на организацию этой акции, и мы видим, как маргинализируется вот этот класс дворянства. Мы знаем, что Чернов, председатель партии эсеров, он был сын губернского казначея, мать у него потомственная дворянка, то есть это вот, видимо, люди, которые формировались по этой схеме. Мы видим, как уже Леша Алексей Карамазов втягивается вот в эту деятельность. Брат Дмитрий сбежит, естественно, организует свой побег в эмиграцию, где где в то время наши мигранты сбивались именно в такие группы Бакунинского, например, направления, то есть вот в анархические такие кружки.
Да, и большевистская партия возникла,
да, но,
там же.
Но по своему складу, я думаю, Дмитрий бы, вот он действительно бы к анархистам попал, а Алексей к СРам.
Ну да, бунтарь такой.
И особенно вот точку в этой книге для меня поставил в эпилоге речь Алексея после похорон Илюшечки вот этого. Понимаете, у Достоевского же, наверное, это не случайные детали. То есть речь он говорит перед этими мальчиками, он ее говорит у камня, который предлагался как место погребения полубезумным вот этим штабс-капитаном Снегиревым, отцом Илюшечки, но он, ну, все ему сказали, надо в церковной ограде, это же место-то нехорошее, что-то тут у камня какого-то, как язычник, ну, так его вот пожурили и похоронили в церковной ограде, но не в ограде, а именно у этого камня Алексей говорит вот эту речь. Собирает ребят, ну, в память вот этого мальчика, как некий союз такой, ну, так сказать, роль которого, видимо, должна выясниться в будущем. И он говорит удивительные слова вот из всего этого монолога. Эти слова, они меня просто, вот, понимаете, просто, ну, я не знаю, как сказать. Вот вы сейчас поймете, он говорит, вечная память мертвому мальчику. Вечная память мертвому мальчику, не усопшему мальчику, не почившему мальчику.
Не душе его.
Он говорит, вечная память мертвому мальчику. То есть вот само по себе вот это движение Алексея Карамазова в сторону, ну, фактически он не находит тех христианских ценностей, которые были перед ним, которые должны бы были войти в его душу в монастыре. Он видит внешнюю сторону жизни монастыря. Он встречается со старцем, который, ну, дает ему... Он именно с личностью старца Зосимы, вот Достоевский это очень хорошо показывает, связывает именно мечты об общественном переустройстве, о том, что общество станет другим. И он уходит вот в эту сторону, видимо, становится одним из тех людей, про которых говорил вот этот глава парижских жандармов, что это самые опасные деятели в революции. И поэтому вот этот мой стих, он носит такое... звучание. И для меня остается вопрос, понимаете, как сам-то Достоевский, вот он, мы знаем, что молодость его была революционной, потом он вот каялся в этом, и в романе «Бесы» он как бы разоблачает революционную деятельность, он показывает революционеров, которые циничны, которые готовы жертвовать своими соратниками, да, жертвовать, ну, практически близкими людьми, но здесь... Он видит других революционеров, он показывает других ребят, которые готовы жертвовать собой, которые готовы ложиться под поезд уже в детстве, которые, в общем-то, другого склада люди. И вот здесь у меня вопрос, любуется он ими, любит ли он их, и сам, вот насколько, вот этот вопрос у меня остается непонятным.
То есть насколько они выражают его идеи,
да,
как нас учили когда-то.
Но то, что Достоевский очень убедительно показывает вот эту среду, из которой вышла будущая русская революция, это совершенно очевидно.
И все слои общества
поэтому,
к этому приложили руку, как ни печально.
Поэтому я,
да,
еще раз этот стишок прочитаю. И будет понятно тогда, о чем мы говорили. Миру конец, пошатнулась вера, в сеть деструктивные ссылки летят, знамя борьбы подымают эсеры, жертвы царизма врагов не простят. Митя с этапа бежал к анархистам. Для Карамазовых все нипочем. Достойные люди идут в террористы бороться за правду огнем и мечом. Вот на углу Алексей Карамазов. Казачьих нагаек послышался свист. Бомбы и пули решают все сразу, если не дрогнут стрелок и бомбист. Взорван вчера генерал-губернатор, застрелен министр внутренних дел, в заброшенном доме агент-провокатор, тихо убит и уже воссмердел. Федор Михайлович, читатель смятений, лучше бы вам написать о другом, ищет душа тишину умиления, не карамазовский страшный надлом, лучше бы вам написать про цветочки, про добрые игры веселых детей. То, что написано, сбудется точно, ворвется в реальность из мира идей. Надрыв революций, гражданские войны. То, что увидишь теперь, лишь кино. Федор Михайлович, пишите спокойней, добрее и легче, чтоб стало смешно. Почему смешно? Потому что, конечно, смешно, когда пишут глупо, и книга правдивая, но я не знаю, как относился Достоевский вот к этой романтике революции новой, которая появлялась на его глазах. Я могу сказать, что для себя и для всех я сформировал такой выход вот именно в молитвенную жизнь. Если у тебя появляются какие-то идеи, за Че Геварой ты захотел пойти, или за каким-нибудь там Тупаком Амарой, или вот за нашей новой оппозицией, ты лучше поди. Сходи на исповедь, покайся в грехах, помяни предыдущую историю человечества. И вот, понимаете, вот я не сочувствую этим мальчикам. И вот старцу Зосиме тоже. Я думаю, все же вот то неназванное духовное лицо, которое говорило, что царство Христа не от мира сего, это тот положительный герой, который не попал в кадр. И за кадром, за сценами этого романа есть вот эти люди, которые составляют, ну, основу церкви, люди, живущие созерцательно-духовной жизнью. И вот я сам не такой, я такой, знаете, замороченный школой, вот нашими проблемами, делами человек, но я встречал таких людей, которые живут молитвой. И я всегда испытывал особое утешение, и когда за меня молятся такие люди, я всегда получал помощь Божию. Слава Богу, что такие люди еще есть. И нам надо стараться сохранить вот эту молитвенную жизнь. Главное богатство православия – это все же, понимаете, в моем понимании, это не роль церкви, скажем, ну, в жизни общества. Хотя церковь играет большую роль и призвана играть определенную роль. Но главное богатство православия исходит из нашей внутренней духовной жизни в Духе Святом. Как трудно туда войти. Как сейчас нам этого не хватает. Вот об этом хотелось поговорить. Я еще, наверное, буду и дальше думать над этой книгой, но пока вот мне видится такая вот перспективная панорама, нарисованная Федором Михайловичем Достоевским. Простите Спасибо. Меня, пожалуйста, что я вас немножко этим озадачил.
Это очень актуально, Ванечка, спаси Господи за такое рассуждение, потому что, да, такие люди, конечно, были, и мы знаем же, святой праведный Иоанн Кронштадтский, отец Иоанн Восторгов, да были, но не были услышаны, так же, как вот в романе, да, за рамками.
Да, мы не люди услышали. Искали выход в общественных движениях, а уж когда государя расстреляли царскую семью, уже тогда договориться никто не мог. Уже ничья точка зрения не могла восторжествовать, только уже кровопролитие, и, как говорится, кто оказался всех безжалостней и более дисциплинированный, конечно. Ну, наверное, какие-то и пути Божии тут были, и промысел Божий, что вот большевистская власть, монопартийная система.
Ну, если мы не вразумились, конечно, как-то
России
надо...
История России пошла определенным путем.
Как-то надо было нас призывать. Вот это очень, конечно, я так слушаю вас и думаю, да, вот недопрочитанный мной, например, роман, потому что такие смыслы открываются, которые надо... Я даже не знаю, он входит ли сейчас в школьную программу. Я думаю, вот вам с вашими школьниками это обсудить,
даже
поговорить.
Даже если он входит, я думаю, его никто не поймет в таком возрасте. Это роман, который, чтобы понять, надо к нему прийти.
Ну, хотя бы вот бросить эти семена в душу-то. Может быть, хотя бы прочесть захотят.
Ведь если сейчас... бы вот меня спросили, я про это уже не раз говорил, что я бы исключил бы преступление наказания и знакомил бы детей с романами «Бесы» и «Игрок». Как такие... Ну, они композиционно хорошие, и в то же время вот роман «Бесы», он показывает вот погибельность этих всех конспирологических таких движений.
Да, вот вы сказали, что непонятно, сочувствует или как Достоевский.
«Бесы», «Бесы». Но в том и величие автора, что он показывает вот эту панораму, он показывает в этих людях лучшие какие-то, что в них есть тоже какие-то хорошие качества, показывает, как они выходят на эту дорогу. А уж как он сам к ним относится, это вот в данном случае другой разговор, это суд Божий только там, где люди пребывают, души усопших в этом мире, там Господь, наверное, уже знает, как Федор Михайлович к этому отнесся, и там уже некий итог подведен. А здесь, вот можем только сказать, что это великая книга, сколько лет прошло, более 100 лет, и мы все обсуждаем эти события, и можем поговорить о ней. Но много мы заняли. Давайте я что-нибудь легкое лучше вам почитаю.
Почитайте, хотя совсем легкое, но это может быть и не полезно.
На ярмарке. Ну нет, это полезно. Это «Выбирала дамочка одежду». Это я видел своими глазами, но, как бы сказать, понимаете...
Картинки с выставки.
Да. Выбирала дамочка одежду. куртку, шубу, может быть, пальто. Продавец вселял в нее надежду, а она посмотрит, все не то. Эта шуба вроде длинновата, а к такой чулки не подберешь. Это хороша, да маловато. А в таких не носит молодежь, вот такую б только б с капюшоном. А на этой капюшон не тот, та не вышла цветом, та фасоном, это к сумочке не подойдет. Магазину закрываться скоро, а она задумалась опять. Может, лучше вазу из фарфора, или зонтик, или подождать, что купить, чтоб смело выйти в люди. Шубу, куртку, может быть, пальто. Почему так в жизни выбор труден? То не так. И это все не то.
Браво,
дочка. Ой, есть вопрос,
кажется. Есть вопрос, да, вовремя. Как раз успели прочесть. Спасибо. Очень так, со смыслом, да. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, два вопроса. Вот первое, что бы хотел сказать. Вы, наверное, не смотрели фильм 60-х годов советский Ивана Пырева «Братья Карамазовы», где играют известные артисты Олег Мягков, Ульянов.
Если смотрел, то давно.
Ага, ну, я вот смотрел его в детстве, до сих пор его хорошо, отлично помню, хотя вот роман сам не читал. Мне понравился фильм тогда, и теперь хорошо о нем помню. И второй вопрос. О революции, вами затронутой теме. Вот книга такая всемирная, «История в лицах». В ней, в частности, говорится о короле Ричарде «Львиное сердце» английском, короле, участник крестовых походов. Вот, он, один возвращаясь на родину с крестовых походов, был взят в плен своим врагом, немецким или австрийским императором. Австрийским,
да, я помню, он был.
Помните,
в
плену. Да, ну да, вот интересно, чем это закончилось, что он случайно был обнаружен через несколько лет, и его захотели выкупить англичане за 7 миллионов золотых. Но против этого возник король Филипп Французский, который предложил австрийскому императору 8 миллионов, чтобы Ричарда «Львиного сердца» героя не выпускали из тюрьмы. Так австрийские и немецкие вассалы, бароны, крестоносцы, которые вместе с Ричардом участвовали в походах, восстали против императора.
Это уже и не вопрос даже какой-то, а целая история.
Да, какое она имеет к нам отношение.
Ну да, восстали, конечно, эти все восстания. Но это вы в эпоху феодализма уже нас адресовали. Все же мы смотрим немножко сейчас вот в другую уже эпоху, в другие времена. Я хочу сказать, что я вообще бы этим ничем не занимался, сидел бы дома лучше, молился. Но вот надо деньги на школу собирать, на счетах аресты за долги более там 200 тысяч. Это не 1,5 миллиона, как было, но тоже неприятно, и отопительный сезон, и хочется... Вот поэтому стенд мой номер 9, павильон номер 4, выставка-ярмарка по завету князя Даниила, а телефон мой, телефон 8-960-512-48-59. 960-512-48-59. Я всегда о помощи, в первую очередь, прошу. А даже вот, ну, в общем, да.
Да это, лучше приехать на выставку лично, да, на ярмарку.
Главное
и наш павильон радонежский.
Главное мое занятие, понимаете, это вот сбор вот этих средств на школу, чтобы она могла существовать. Сейчас уже, кроме меня, еще 2 священника у нас преподают, и литургия в школе служится. Но это, конечно, очень непросто содержать такую школу, а тем более ведь мы постоянно преодолеваем какие-то трудности. Вот я приезжаю в павильон, а представляете, это конгрессно-выставочный центр, и там вдруг протекла крыша. И прихожу, и на стенд при этом вода течет. Ну, там сейчас банкиры, конечно, не будут собираться, но ярмарка православная. Мы устойчивые люди, проходим испытания с благодарностью Богу. Но видя, что мой стенд несколько подмочило, а на некоторых прямо по целому ведру воды выливалось, потому что там подвешивали пленки такие наверху, там они висят.
Это вот в этот дождь
вода
позавчерашний,
накопится, бывает,
да
и упадет. И я написал стих «Сосед соседу». Тел человеческих тщету смывает времени поток и размывает потолок, текущий наверху бачок. Сосед соседу есть никто, ходя сказать на чистоту, один поэт-постмодернист, другой обжора и качок. В многоэтажных городах никто не знает никого, и оскудела в нас любовь, и не гостит у нас почет. Сосед соседу есть никто, но узнаем мы вновь и вновь, кто мы друг другу и зачем, когда вдруг что-то потечет.
Ну что ж, это да.
Сразу такое меня вдохновило вот на это вот, да, такая трудная атмосфера.
Это наша такая, наверное, национальная черта. Ну, хоть это хорошо, что хоть какие-то беды и испытания нас еще способны.
А да. Вот эти вот стихи, это прямо с ярмарки. Там Данилов монастырь участвует, там бабушка такая замечательная стоит, она пирожки продает, всегда говорит: пирожочки, пирожочки. И вот такой стих получился. Пирожочки, пирожочки, для супруга и для дочки. Если есть, к примеру, зять, тоже нужно пару взять. Подходи скорее, милый, монастырь святой Данилов пирожочков вам припас. Выбирай хоть про запас, набирай хоть на дорогу. Пирожочки, слава Богу, пирожочки, пироги, деньги зря не береги.
Ну, правда, вот я понимаю, конечно, что вас это тяготит, вот эти не однажды, даже в год приходится приезжать. Но с другой стороны, ну, есть же в этом промысл. Все равно вот там, да, вся, там вся Русь, можно сказать.
Атмосфера, да? Очень интересная. Или вот это Аджика, понимаете? Вот стихотворение про Аджику. Но...
Какой странный повод для вдохновения.
В Евангелии Господь апостолам велит иметь в себе соль. Понимаете? Если соль потеряет силу, то чем она солится? Да? А вот, ну, соль — это интернациональный, конечно, образ. Он всем понятный. А у меня такая притча, вот Аджика. Что за жизнь без аджики? Все проходит как сон. Все продукты безлики, что шашлык, что лимон. Не глотается пицца и лапша никуда. Без аджики не спится, без аджики беда. Лампы тусклые блики, пресный вкус макарон. Что за жизнь без аджики? Все проходит как сон.
Остроты добавляют.
А ведь это, понимаете, ведь люди ищут себе, они стараются найти вот этот вкус жизни. Я к братьям Карамазовым не буду возвращаться, но там, кстати, тоже есть такие интересные места. Но у нас люди ищут экстрима, с какого-нибудь здания прыгнуть, что-то куда-то. А ведь на самом деле вот эта вот особая полнота жизни, ощущение ее, оно во Христе сокрыто. Вот если человек несет свой крест, он не отказывается от близких, хотя с ними тяжело. Он несет свое служение. Ну, для меня крест, вот это моя школа, ну, наша школа, да, православная, общеобразовательная. Мой ребенок инвалид, у меня четверо детей, но вот наш Коля, он, конечно, придает остроту вот такую нашей жизни. Сломал недавно бачок от унитаза, и даже не знаю, стоит ли его чинить. А вот так взял да разбил, понимаете? Больной ребенок, 4 операции, или 5 он у нас перенес на голове. Вот, ох, господи, вот это острота жизни. И в ней, на самом деле, в христианском нашем содержании вот этой жизни мы находим полноту. Ее нигде не найдешь, ни на каких островах, ни в других странах, никуда не нырнешь, нет такой горы, понимаете, это все не имеет большого смысла. А более, ну, наиболее спасительный смысл имеет именно находить смысл жизни в христианском ее содержании. Вот для меня вот это и есть. Вот это что за жизнь без аджики? Вот такие вот стихи последние. Есть еще рассказик маленький такой на 4 минуты, на 5, не знаю уж, успею его прочитать, не успею.
Успейте, и будем соборно молиться о наших жертвователях.
Да, чтобы нам помогли, меня на 9-м стенде нашли, и вас посередине, в самом... посередине 4-го павильона в парке Сокольники. И рассказ такой, пневматический тир. Набрал я его в телефоне, пока ехал в метро.
И тоже, как я понимаю, под влиянием ярмарки в Сокольниках. Да.
Да. Темным октябрьским вечером я шел скандинавской ходьбой по пустынным аллеям парка Сокольники. От холодного пронизывающего осеннего ветра и снега с дождем меня защищала камуфляжная куртка с капюшоном, да и движение неплохо разогрело меня изнутри. Посетителей в парке было немного. Тусклый свет фонарей, казалось, не справляется с густой темнотой рано наступившего промозглого осеннего вечера. Вдруг на одной из аллей я увидел небольшой, открытый и хорошо освещенный павильон с надписью «Пневматический тир». На стойке тира предлагались аналоги настоящих пулеметов и автоматов, некоторые даже с оптическим прицелом. Я видел этот тир еще вчера, но как-то не собрался с мыслями зайти, а сегодня меня вдруг потянуло попробовать силы в стрельбе. «Господи, благослови!» — помолился я про себя и нерешительно направился к павильону. «Здравствуйте!» — поприветствовал я долговязого парня за стойкой тира. «Сколько стоит у вас пострелять?» Флегматичный молодой человек лет 30 указал мне на стену. «Добрый вечер, здесь написано 200 рублей за 16 выстрелов. Вы меня как обращаться с этим оружием проинструктируете? Я, конечно, служил в армии, но очень давно стрелял когда-то из настоящего автомата». «А, ну тогда вы должны легко справиться, раз опыт был, и оптика вам не потребуется. Это аналоги настоящего оружия, они заряжены, пристрелены. Вот эту прорезь прицела совмещаете с уровнем мушки, все как обычно. Я хотел объяснить, что служил я не в пехоте, да и стрелял не так уж часто, но парень уже взял мои 200 рублей и предложил выбрать ствол. Я выбрал ручной пулемет». Передо мной стояли 15 кружочков мишеней в 3 ряда по 5. Кружочки постепенно уменьшались. Я взял со стойки пулемет, приложил его для стрельбы, но инструктор предложил пострелять с упора, так надежней. Да, пожалуй, в положении стоя мушка перед глазами плыла, и я положил пулемет между рогов упора. Итак, как нас учили еще в школе? Помню, нужно делать спокойный выдох и плавно нажать на курок. Мне пришлось слегка осесть и опереться на стойку. Бах! Упала первая мишень. Когда я 5 выстрелами свалил первый ряд, инструктор сказал: «Неплохо. За успешную стрельбу у нас положены призы». Я стал целиться лучше. Парень, кажется, начал болеть за меня. 8-я мишень с первого раза не упала. «Мимо!» — досадно заметил я. «А вы спокойней цельтесь, не спешите, вас никто не торопит». «Никто не торопит, но торопиться, однако, всегда есть куда», — ответил я, собрался с мыслями, помолился и аккуратно свалил одну за одной все мишени. В последние, самые маленькие, пришлось прицеливаться особенно тщательно. «Очень хорошо», — сказал инструктор. «Выбирайте приз». Он указал мне на стеллаж, где были расставлены мягкие игрушки. Львы, медвежата, очень милые щеночки и лошадки. «Надо же, почти как у Ремарка в «Трех товарищах». Можно я возьму вот эту?» Я указал на симпатичную коричневую лошадку. «Конечно, только у нее седло слабовато, зато она поет», — с теплотой в голосе сообщил инструктор. «Вот нажмите на нее». «Ну, мне на ней не скакать». Я нажал на спину лошади, и она запела детскую песенку. «Здорово!» — восхитился я. «Сам не пойму, как это вышло». «Да, вы хорошо стреляете, тем более давно не брали в руки оружие. Бывает, придут парни, нахвастаются, я, мол, только после армии и все такое, начинают навскидку палить. Так хорошо, если раз 5 попадут». «Ну, значит, Господь помог», — ответил я, поблагодарил инструктора, убрал лошадку в рюкзак и, попрощавшись, пошел радостный в сторону метро. «Будет Колюсику нашему подарочек. Порадую больного ребенка. Он у нас любит игрушки, которые поют». И чувство какой-то тихой радости светилось в моей душе, душе человека, заброшенного в столицу на заработки из небольшого провинциального городка. Такой рассказ.
С настроением, я бы сказала.
Ну, да.
Прости, Господи, батюшка. Ну, все-таки, вот видите, даже и в каких-то таких...
Вот в жизни всегда что-то интересное.
Находишь, чему порадоваться, да. Хотя удивительно, какая-то немножко такая странная страсть к выстрелам.
А это не страсть, это мне вот, знаете, захотелось.
Испытать себя.
Я прямо удивился. Вот я помолился туда, зашел, Господи, благослови, да. И как... Ну, для меня это было маленькое чудо. И вот эта лошадка, которая песенку поет, понимаете? Вот я представляю, как привезу ее нашему сыночку больному. Ну, это все, это уже как бы я... Давайте я лучше вот последний стих прочитаю. Он такой про архиерейское богослужение.
О!
«Архиерейских служб спокойных люблю благообразный ход, и подьяконов достойных, и многочисленный народ, что молится благочестиво, мирские отложив дела, и хор, поющий так красиво, архиерею исполла.
Да, спаси Господи, прям сразу как-то представляется все это. Дорогие братья и сестры, давайте вместе, соборно, по нашей традиции, помолимся о здравии и спасении души Господи, наших жертвователей.
Спаси, помилуй, спаси наш премилосердный. Пошли здравия с долгоденствием болящему протоиерею Александру, болящему протоиерею Василию, Владимиру, Александру, непраздной Ирине с очадом Андрею, болящей Аполлинарии, болящей Марии, болящей Веры с очадой, Вадиму, Наталье, Екатерине с очадой, Виктору, Виталию, Александре, Марине с очадой, Екатерине, болящей Валентине, непраздной Юлии с очадой, Тамаре, Дионисию, болящей Ларисе, Ольге, Александре, Надежде с очадой, Марине с очадой, тяжко болящей Ирине с очадой, от раковицы Марии, Светлане, Екатерине с очадой, Василию, Марии, Василию, Валерию, болящему протоиерею Андрею, болящему протоиерею Андрею, тяжко болящей Алле, и Юлии, болящему отроку Николаю, Марине, Веронике, Тамаре, Валентину, Левтине, Лисавете, Екатерине, Ильи, Вере, Андрею и Евгению, Кириллу, Зиновию, Антонине,
Галине
и Николаю,
Илье.
Виктору, Илье, всем сотрудникам радио Радонеж, протоиерею Дмитрию, с учащими и учащимися православной школе, всем жертвователям нашим, Валерию, Ольгу, Людмилу, спаси, Господи, помилуй, и всех радиослушателей, всех православных христиан. Спаси, Господи, помилуй, яви милость Твою на мире нашем. И упокой, Господи, души усопших раб Твоих. Архимандрита Кирилла, Преставного Георгия, Преставного Андрея, Убиенного протоиерея Петра, Убиенного протоиерея Анатолия, Убиенного Евгения, Антонину Владимира, Лидию Нину, Нину Наталью, Николая, Никиту, Сергия, Владимира, Романа, Александра, Валерия, Аркадия, Ольгу и всех от века усопших православных христиан. Дорогие радиослушатели, у всех прошу прощения, потому что я, делюсь с вами как частное лицо, как человек, упражняющий стихосложение, как, конечно, протоиерей и верующий человек, но мои взгляды не обязательно для всех, и прошу иметь снисхождение к моей недостойной персоне.
Спаси Господи, отец Дмитрий, напоминаю, что сегодня в нашем эфире был протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор православной школы. До новых встреч, батюшка.
Спаси Христос всех.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.